Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Историческая память. Какая от нее польза и как ею злоупотребляют? 1939 год в польской общественной памяти. Разделенный Кипр. Прошлое и перспективы. Балканские проблемы на страницах старых газет. Выпуск программы «Континент Европа» подготовили и ведут Елена Коломиченко и Джованни Бенси. Впервые в эфире 16 августа 1999 года.
«Континент Европа».
Историческая память. Какая от нее польза и как порой ею злоупотребляют?
Патология тех, кто не помнит ничего, равно как и тех, которые не в состоянии ничего забыть, берет свое начало в одном и том же источнике, в отсутствии планов на будущее, в неспособности найти решение для существующих проблем, в бегстве от реальности, в бегстве от мира, воспринимаемого как нечто неуловимое и, главное, страшное.
60 лет тому назад в результате пакта Риббентропа-Молотова Польша была разделена между Германией и СССР.
По поводу совместной победы над Польшей Молотов произнес пресловутую фразу. Достаточно было молниеносного удара против Польши, вначале германской армии, а затем советской, чтобы не осталось ничего от ублюдка Версальского договора.
25 лет тому назад турки высадились на Северный Кипр. С тех пор остров де-факто разделен на две части.
Вечный кризис на Балканах. Он заполнял российские газеты и журналы и в конце прошлого века.
Эти и другие темы в нашей программе. Но сначала 2 минуты на объявление.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио Свобода», «Континент Европа». Из Праги вас приветствуют Джованни Бенси
и Елена Коломиченко.
Зачем вспоминать? Под таким заголовком в Париже вышла недавно книга, в которой собраны тексты выступлений участников международного коллоквиума, организованного университетом Париж-Сорбонна, о роли коллективной памяти в жизни общества. В предисловии к этому сборнику, написанном лауреатом Нобелевской премии мира и бывшим узником Освенцима Эли Визелем, автор предупреждает всех нас, его современников, о двух страшных опасностях, грозящих разрушением личности и общества.
Первая опасность имеет известное медицинское название – амнезия, потеря памяти. Этой болезни, связанной, как правило, с поражением головного мозга или слишком сильным эмоциональным шоком, как бы противостоит другая, не менее страшная болезнь – сверхпамять, заключающаяся в непрерывном навязчивом воспроизведении травматических переживаний прошлого. Из Парижа Семен Мирский.
Участница упомянутого коллоквиума в Сорбонне, знаменитый французский психолог – уроженка Болгарии Юлия Кристева, говорила об амнезии и сверхпамяти как двух бичах современного общества. Процитирую Юлию Кристеву. «Патология тех, кто не помнит ничего, равно как и тех, которые не в состоянии ничего забыть, берет свое начало в одном и том же источнике, в отсутствии планов на будущее, в неспособности найти решение для существующих проблем». В бегстве от реальности, бегстве от мира, воспринимаемого как нечто неуловимое и, главное, страшное. Слова Юлии Кристевой естественным образом подводят к тому, что происходит сегодня на Балканах. албанский публицист Батон Хаджу, главный редактор, выходящий в Приштине газеты «Коха Дитори», пишет: «В Косово голоса мертвых слышны более явственно, чем голоса живых. Девочки, которых изнасиловали сербы, никогда не станут говорить о том, что им пришлось пережить. То же самое можно сказать и о мужчинах, которые пытались спасти членов своих семей, но не смогли этого сделать. Но если забыть нельзя, то что и как долго следует помнить? Самый поразительный пример балканской сверхпамяти – это, разумеется, Косово поле. Вспомним, точнее, лишний раз напомним, что именно произошло на Косовом поле 15 июня 1389 года. В этот день произошла битва между сербской армией под командованием князя Лазаря и войсками турецкого султана Мурада I. Сербы потерпели поражение, князь Лазарь был убит, и Сербия стала вассалом Османской империи. И вот прошли столетия, точнее, ровно 6 столетий. И в 1889 году, в память битвы на Косовом поле, президент Югославии Слободан Милошевич упразднил автономию, населенной преимущественно албанцами, провинции Косово, открыв ящик Пандоры, открыв дорогу той трагедии, свидетелями которой мы являемся сегодня. Уже 10 лет назад, когда Милошевич совершил этот шаг невообразимой политической глупости, чтобы не сказать политического безумия, в самой Сербии слышны были голоса мужественных одиночек, предупреждавших, чем эта затея кончится, напоминавших об очевидном мазохизме выбора Косово поля в качестве национального символа. Ведь на Косовом поле сербы одержали не победу, а понесли поражение. Из каких это, спрашивается, пор память о поражении ставится во главу угла монумента национальной памяти? В книге сербского поэта Чарльза Симича «Фабрика сирот» есть такие иронические строки: «Искусство убивать – это поистине народное искусство, а его умельцы без конца пытаются его усовершенствовать, но они почему-то всегда недовольны достигнутыми результатами». Впрочем, взгляд на балканскую трагедию только под одним углом зрения, под углом зрения многовековой вражды между представителями различных этнических групп, не единственно возможный. Албанский писатель Исмаил Кадары, в котором многие видят самого перспективного кандидата на получение Нобелевской премии, чья книга «Генерал мертвой армии» переведена почти на все основные языки мира, считает, что война в Косово – это не столько результат межэтнической вражды, сколько плод отсутствия демократии, ибо демократия, по убеждению писателя, единственная форма организации общества, позволяющая канализировать агрессивность кланов, этнических групп и классов, которые в условиях отсутствия демократии обречены на нескончаемую взаимную резню. В книге новейших интервью, только что вышедших в Париже под общим заголовком «Варварские времена из Албании в Косово», Исмаил Кадары, в частности, говорит: «Сербия Слободана Милошевича – это один из последних осколков Сталинской империи, и поражение Милошевича откроет путь к установлению демократии во всем Балканском регионе». Такой вот, скорее, нетипичный для наших дней пример исторического оптимизма. Но из всех бесчисленных высказываний о ситуации на Балканах, которые довелось слышать в последние недели и месяцы, самым интересным мне лично представляются уже процитированные слова Юлии Кристевой о необходимости планов на будущее как единственного действенного противовеса коллективной амнезии с одной стороны и столь же разрушительной сверхпамяти с другой. То, что Юлия Кристева называет социальным проектом, это не утопия, а результат вполне конкретного опыта стран и народов, переживших самую страшную войну в истории человечества, Вторую мировую. Именно эта мысль была положена в основу знаменитой речи германского канцлера и убежденного антифашиста Конрада Аденауэра по случаю вступления Германии в 1951 году в Совет Европы, послуживший основой для создания Европейского Союза. Те же механизмы, которые сработали в Западной Европе, обеспечили примирение двух, столь, казалось бы, непримиримых и обреченных на вечную вражду стран, как Франция и Германия. Эти механизмы сработают и на Балканах, но произойдет это не сейчас и не вдруг. Осуществление проекта «Европа» – это сверхзадача не для одного, а для нескольких поколений. Семен Мирский, Радио «Свобода», Париж.
И у поляков есть о чем вспоминать. 23 августа и 28 сентября 1939 года министр иностранных дел гитлеровской Германии Риббентроп и Советского Союза Молотов подписали два договора о ненападении и о дружбе и сотрудничестве. К первому договору был приложен секретный протокол о сферах влияния. Польша была разделена на две части, которые были оккупированы, соответственно, германскими и советскими войсками. Нападение Германии на Польшу означало практически начало Второй мировой войны. Ежи Редлих из Варшавы.
Поляки никогда не сомневались, хотя многие годы им запрещали об этом говорить вслух, что пакт Риббентроп-Молотов облегчил Гитлеру принятие решения напасть на Польшу 1 сентября 1939 года. Гитлер получил на это полное одобрение со стороны Сталина. Сам договор о ненападении отличался от других подобных, которые заключал Советский Союз. Во всех остальных говорилось, что от них можно отступить, если одна из сторон нападет на третье государство. В пакте Риббентроп-Молотов такой оговорки не было, да и не могло быть, раз заключался он именно с целью нападения на третью страну, то есть на Польшу. Секретный протокол говорил об этом, может быть, не прямо, но достаточно ясно. Правда, в нем не было указано, черным по белому, что Красная Армия примет участие в агрессии против Польши. Однако он определял и наносил на карту черту раздела интересов обеих государств в случае территориальных и политических изменений на карте Польши. Эти изменения, разумеется, могли произойти только в результате вооруженных действий. Таким образом, за неделю до нападения Гитлера на Польшу был закреплен ее раздел между Германией и Советским Союзом. 17 сентября 1939 года, когда значительная часть Польши была уже завоевана гитлеровскими войсками, на Польшу ударила советская армия. Для кроваво отбивавшегося от немцев польского войска этот неожиданный удар в спину был трагедией. Советский Союз попрал все договоры с Польшей, в том числе и последний от 1932 года договор о ненападении. Советская пропаганда вначале объясняла выступление Красной Армии против Польши тем, что, дескать, она пришла спасать белорусов и украинцев, которые находились под угрозой со стороны чужой державы. Гитлер взбесился, и Сталин тотчас же пошел на попятную. Упоминание о чужой державе из пропагандистского арсенала было изъято. Вместо того, пропаганда стала говорить, что, мол, так как польское правительство сбежало и бросило граждан Западной Украины и Белоруссии на произвол судьбы, то Красная Армия идет их спасать. Когда раздел Польши совершился и вооруженные действия как со стороны Германии, так и Советского Союза были прекращены, советская пропаганда уже ни в чем не стеснялась охаивать польское государство и восхвалять гитлеровского союзника. В октябре 1939 года Молотов торжественно заявил, что совместное выступление против Польши положило конец ненормальным отношениям между Советским Союзом и Германией. По поводу совместной победы над Польшей Молотов произнес пресловутую фразу: «Достаточно было молниеносного удара против Польши, вначале германской армии, а затем советской, чтобы не осталось ничего от ублюдка Версальского договора, то бишь от польского государства». Секретный протокол от 23 августа 1939 года оставался секретным для Германии до конца Второй мировой войны. Текст договора был найден американцами в архивах Третьего рейха и опубликован в 1956 году. Советская же сторона многие годы отрицала само существование секретного протокола. После публикации на Западе советские политики стали поговаривать о фальсификации. Только в 1989 году советский партийный деятель Валентин Фалин в полголоса признал существование секретного протокола, но подлинника так и не удалось отыскать в советских дипломатических архивах. Его нашли только после распада Советского Союза. Хотя по сей день некоторые в России отрицают сговор Гитлера со Сталиным, то большинство российских историков секретный протокол с осуждением комментирует. В Польше о секретном договоре долгие годы по известным политическим соображениям говорить запрещалось, равно как и запрещалось упоминать ненавистно антипольское выступление Молотова. И тем не менее, оба документа широко освещались в подпольных изданиях. В польских школьных учебниках по истории секретный протокол упоминается вот уже 10 лет. В российских же учебниках о нем заговорили только в самые последние годы. Ежи Редлих для Радио Свобода, Варшава.
Говорит Радио Свобода, континент Европа. Еще раз о памяти. 25 лет тому назад проводилась еще одна попытка создать в Европе государство, основанное на взаимном признании и уважении разных этнических групп и культур. Имеем в виду то, что произошло на Кипре, острове в восточной части Средиземного моря. На этом острове испокон веков живут две этнические группы – греки, составляющие большинство, и турки. С 1878 года Кипр был британской колонией, а приобрел независимость в 1960 году, когда была провозглашена республика во главе с православным архиепископом Макариосом. Но с того момента греки и турки стали преследовать разные цели. Греки выступали за энозис, то есть за присоединение к Греции, а турки за таксим, то есть за деление острова на два однонациональных государства.
Когда в 1974 году казалось, что режим полковников Греции действительно собирался присоединить Кипр, на северную часть острова высадился турецкий десант, в результате чего была образована Турецкая республика на Кипре. Кроме Анкары, эту республику никто в мире не признает. В Афинах восприняли турецкую инициативу как поражение Греции, и это привело к падению военного режима и восстановлению демократии. Сегодня, четверть века спустя, после фактического деления Кипра, на острове продолжает царить напряженность. Послушаем Ирину Лагунину, которая в эти дни проводит на Кипре свой отпуск.
Предприимчивый киприот построил на юго-восточном побережье в районе города Проторос кафе. Оттуда видна территория, на которую, как написано на карте Кипра, доступ невозможен из-за турецкой оккупации. Оттуда виден и символ конфликта, длящегося ровно четверть века. Город Фамагуста. У города до сих пор есть мэр в изгнании и есть население. Они живут на греко-кипрской территории. В день 25-летия турецкого вторжения они провели шествие с требованием, чтобы Турция согласилась, а международное сообщество приняло меры, чтобы беженцы могли вернуться в родные места. Сама Фамагуста после ввода турецких войск пуста. Частично разграблена, частично сожжена. 25 лет ничего не изменили. На дороге вдоль южного побережья указатели. До Фамагусты 35 километров, 28, 15. Фотографии Фамагусты, сделанные после ввода турецких войск, черно-белые, как фотографии всего, что осталось на 37% территории острова под турецким правлением. Для местных жителей вход туда запрещен. Иностранцы могут пройти через КПП в столице Кипра, Никосии, и, подписав бумагу о лояльности турецким военным властям, зайти на турецкую часть города. После падения Берлинской стены Никосия остается единственной в Европе разделенной буферной зоной столицей. К 5 часам вечера все пришедшие с греческой и кипрской стороны должны вернуться обратно. Когда Никосия разделила зеленая линия, как называют здесь буферную зону в городе, многие думали, что это на 1-2 недели, максимум на год. Контур зеленой линии сложился произвольно. Во время столкновения между турецкими националистами и греческой национальной гвардией британские войска разводили воюющих по их этническим районам. Вместе с враждующими группами расходилось и население. зеленая линия в Никосии, образовалась еще до переворота 1974 года и ввода войск Турции 20 июля и 14 августа 25 лет назад. Греки остались с южной стороны. Впрочем, здесь не говорят греки. Гид во время экскурсии по побережью приводит статистику. Всего на всей территории острова Кипр живут 80% православных, 18% турков и 2% людей других религий. День турецкой оккупации, 15 августа, когда войска, заняв 37% территории, объявили о прекращении огня, совпал в этом году с Днем Святой Марии. 15 минут вечерних телевизионных новостей было посвящено богослужениям во всех православных монастырях и храмах Кипра. И трудно сказать, чего влияние на уклад жизни здесь больше. Православного, британского, Британия правила островом до 60-го года, или соседнего, арабского. Здесь упрощенный вариант греческой кухни. Та же долма и цацики, но без греческой пикантности. Здесь на денежных купюрах три подписи на английском, и валюта называется фунты, и по-гречески, и по-турецки, название лиры. Здесь пляшут сертаки, но ездят с правым рулем. До 1974 года основой экономики было сельское хозяйство. Теперь основные сельскохозяйственные районы остались за буферной зоной, и греческо-православная часть переходит на туризм. К буферной зоне отчасти привыкли, и если и не согласились, то, по крайней мере, начали учитывать. Большинство отелей, дорог и аэропортов построены за последние 10-12 лет. Хотят этого греко-православные киприоты или нет, но буферная зона стала образом жизни. Правительство надеется, что кипрский вопрос будет в полном объеме поднят в конце года, когда в Хельсинки будет рассматриваться вопрос о приеме Турции кандидатом в члены Евросоюза. Здесь говорят, что буфер уже не только физическая преграда. Буфер – это психология необщения. Психология полного отсутствия контактов между сторонами. Когда спрашиваешь у местных жителей, что за буфером, они отвечают: танки. Ирина Лагунина, Радио Свобода, Ларнака, Кипр.
Говорит Радио Свобода, континент Европа. Во второй половине нашей программы российская пресса 100 лет назад. Забота французов о своем здоровье и куда идет НАТО?
Значит для вас свободная Россия.
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Рождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго на телевизоре.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Историческая память. Какая от нее польза и как ею злоупотребляют? 39-й год в польской общественной памяти. Разделенный Кипр, прошлое и перспективы. Балканские проблемы на страницах старых газет. Выпуск программы «Континент Европа» подготовили и ведут Елена Коломиченко и Джованни Бенси. Впервые в эфире 16 августа 99-го года.
Говорит радио «Свобода», «Континент Европа». У микрофона Елена Коломиченко
и Джованни Бенси.
И два следующих материала нашей программы имеют отношение к памяти. Речь идет о Балканах. Сегодня там сталкиваются разные народы, разные политические интересы. Вокруг региона ведется борьба великих держав за влияние. Но все это не ново. Если к концу нашего века Сербия находится в плачевном состоянии, то не лучше было и в конце прошлого века, когда Балканы тоже раздирались войнами, восстаниями и сменой династий. Кризис в Сербии 100 лет назад. Об этом по старым российским газетам рассказывает Кирилл Кобрин.
Молодой серб вытянул руку с револьвером. Раздалось несколько выстрелов. Свита августейшей персоны бросилась на террориста и скрутила его. Впрочем, сопротивления он не оказал. Нет, это не описание сараевского убийства, развязавшего Первую мировую войну. Эти события произошли за 15 лет до рокового покушения Гаврилы Принципа и за 100 лет до наших дней. Итак, мы открываем русскую газету «Новое время» за 26 июня 1899 года. Раздел телеграммы открывается следующим сообщением. Цитирую. «Милан Абренович, проезжая сегодня в 5 часов вечера в открытом экипаже по Михайловской улице, подвергся нападению со стороны какого-то человека, сделавшего в экс-короля 4 выстрела из револьвера. Одна из пуль пролетела мимо Милана Абреновича на очень близком расстоянии, другую ранен в руку адъютант его, Лукич. Виновник покушения, человек лет 28, был тотчас задержан. Личность его не установлена. Милан Абренович, вернувшись во дворец, принимал дипломатический корпус министров и других лиц, поздравивших его с избавлением от опасности. Немного спустя король Александр и некоторые министры, проезжая по той же улице, были восторженно приветствованы большой толпой народа, скопившегося там по случаю покушения». Конец цитаты. Маленькая справка. Милан Абренович, бывший сербский король, передавший престол своему сыну Александру, но сохранивший ключевые должности в государстве, в частности, звание главнокомандующего вооруженными силами. Беззастенчивое правление Милана, прикрытое видимостью власти его сына, вызывало в Сербии массовое недовольство. Казнократство, взяточничество, отсутствие продуманной экономической политики поставили страну на грань гражданской войны. Главной оппозиционной силой в Сербии были радикалы. Они не только требовали смены власти и демократических преобразований, но и поддерживали контакты с членами другой сербской королевской династии, Карагеоргиевичей, изгнанной из страны Абреновичами. Естественно, что Милан решил воспользоваться покушением на себя для того, чтобы полностью уничтожить оппозицию. Точно так же, как 100 лет спустя уже не Милан, а Слободан Милошевич решил воспользоваться войной с НАТО, чтобы покончить с собственной оппозицией. Дальнейший параллелизм событий просто удивителен. Русские ведомости от 2 июля 1899 года сообщают из Белграда. Цитирую. «С нынешнего дня установлена для газет предварительная цензура». Конец цитаты. В разделе «Иностранные известия» события в Сербии освещены более подробно. Цитирую. «Любопытная статистика произведенных после покушения на Милана арестов. Арестовано 3 бывших министра, 3 статс-секретаря, 2 члена кассационного суда, 5 профессоров, 4 директора гимназии, 4 учителя, 10 депутатов, 4 адвоката, 2 священника, 4 студента, 2 полковника и 2 капитана». Конец цитаты. Как и сегодня, белградские власти обвиняют в тайных кознях не только собственную оппозицию, но и соседнюю Черногорию. 5 июля 1899 года русские ведомости сообщают, цитирую, «Самым выдающимся из арестованных лиц является двоюродный брат князя Черногорского Блажа Петрович, который в 1894 году выехал по настоянию сербского правительства из Белграда и поселился в Южной Венгрии. Радикальное правительство разрешило ему вернуться в Белград, где он получал сербскую пенсию. Для следствия важно узнать, ведут ли нити заговора в Женеву, место пребывания Петра Карагеоргиевича». Конец цитаты. Итак, главные супостаты найдены – черногорцы и Карагеоргиевичи. Им-то, по мысли сербской тайной полиции, и продались местные оппозиционеры. Знакомый ход мысли, не правда ли? 6 июля 1899 года русские ведомости сообщают, цитирую, «Судя по последним известиям из Сербии, сербское правительство направило теперь все усилия к тому, чтобы отыскать какую-нибудь связь между покушением на Милана и мнимую черногорской агитацией против Обреновичей». Конец цитаты. Однако у сербских властей не очень получается представить это дело в выгодном для них свете. И уже 9 июля 1899 года новое время приводит остроумное замечание представителя изгнанной династии. Цитирую. «Князь Петр Карагеоргиевич сказал, что обвинения его в каких-либо замыслах против династии Обреновичей ни на чем не основаны, так как он вполне убежден, что Милан своим поведением погубит свою династию, и тогда, само собой, настанет время Карагеоргиевичей. Милан – наилучший агитатор в их пользу. Благодаря влиянию Милана на правительство в стране господствует недовольство». Конец цитаты. Князь Петр как в воду глядел. Уже через несколько лет Обреновичи уступили престол его династии. Продолжая нашу аналогию с современностью, заметим, что лучшим агитатором в пользу сербской оппозиции является не кто-нибудь, а сам Слободан Милошевич. Кирилл Коблин для Радио Свобода.
Европа, Турция, Балканы – вечная тема международной политики. Уже более 100 лет тому назад Балканский полуостров называли пороховой бочкой Европы. Политическое обозрение российского журнала «Нива» столетней давности сделала Ирина Стекол.
В политических кружках Европы деятельно обсуждаются задачи предстоящей международной конференции, созываемой на благо общего мира. Казалось бы, при таком настроении должен бы расчиститься политический горизонт. Но вдруг, при самой миролюбивой международной обстановке, Турция подносит Европе новую задачу. Политическая печать энергично заговорила о сгущающихся тучах на Балканском полуострове. Верховный Македонский комитет в записке к великим державам счел долгом заявить, что христианское население Македонии и Адрианопольского вилаета испытывает непосильный гнет, так как жизнь, честь и имущество населения приносятся в жертву неслыханным жестокостям. Поэтому, если Европа, даровавшая Криту автономию, не введет реформ, предусмотренных Берлинским трактатом, население названных турецких областей вынуждено будет искать выхода из своего отчаянного положения, прибегнув к самым крайним средствам. Взывая к чувству человечности всего цивилизованного мира, комитет надеется, что державы устранят турецкое иго и не допустят пролития христианской крови. Одновременно с этим появились толки о предстоящих съездах по македонскому вопросу. По известиям парижских газет, в Женеве устраивается македонский съезд для выслушания жалоб и обсуждения общих стремлений македонского населения, которые в главных чертах сводятся к образованию автономной провинции с центральной администрацией в Салониках и с христианским губернатором во главе управления. Слухи и толки по этому вопросу вызвали появление в правительственном вестнике следующего сообщения. Из самых разнообразных источников получились сведения о готовящемся весной революционном движении в Македонии. Агенты македонских комитетов, разъезжая по Македонии, призывают население к восстанию в надежде добиться автономного управления. Уроки прошлых неудач не дают повода думать, чтобы смута могла распространиться среди мирного и трудолюбивого населения Македонии. Революционные попытки могут вызвать лишь тяжкие бедствия. Улучшение быта и администрации народности Балканского полуострова возможно только путем мирных средств, а не кровавых внутренних потрясений, задерживающих преуспеяние народностей. Вот точка зрения европейских держав, и особенно тех, которые, подобно России, стремясь к обеспечению общего мира, считают необходимым сохранение порядка и спокойствия в балканских государствах, говорит правительственный вестник. Указывая на существующее полное основание надеяться, что Турция в ответ на дружеские представления держав введет в Македонии соответствующие административные и судебные порядки, официальное сообщение предостерегает политических агитаторов, что если бы они успели вызвать смуту в Македонии, движение это ни в каком случае не встретит сочувственного отголоска ни в России, ни в одном из прочих европейских государств. По отзывам берлинской печати, относящейся весьма сочувственно к делу сохранения мира на Балканском полуострове, Россия и Австро-Венгрия пришли к соглашению не допустить смуты в Македонии, ввиду чего Россия дала надлежащие указания Сербии, Болгарии и Черногории. Вообще, сохранение порядка в Македонии как будто обеспечено. Тем более, что Турция усиленно готовится подавить восстание. Главным очагом македонского движения признается Болгария, где проживает множество уроженцев Македонии. Поэтому, озабоченные спокойствием Балканского полуострова, державы обратились с предостережениями преимущественно к болгарскому правительству, в руках которого македонский вопрос всегда считался важным политическим ходом. Софийский кабинет заявил державам о своем намерении соблюдать корректные отношения в македонском деле. Но положение этого кабинета стало довольно шатким. Трехнедельное брожение в стране вынудило кабинет Стоилова подать в отставку. Новый кабинет составлен из фракций – консервативной и стамбуловской. Министерский кризис застал князя болгарского в дни тяжелого семейного горя. После преждевременных родов скончалась княгиня болгарская, оставив болгарскому княжескому дому малолетних – двух принцев и двух принцесс. Ирина Стекол для «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Континент Европа. Европейцы озабочены своим здоровьем. Загрязнение воздуха везде вызывает нежелательные эффекты. К тому же средства массовой информации все время сообщают нам о новых ужасах. То коровье бешенство, то диоксин в курятине, то генетически измененные помидоры. Где же спасение? Конечно, многие видят опасности и там, где их нет. О том, как французы обходятся со своим здоровьем, Дмитрий Савицкий.
Здоровье населения во Франции постоянно находится в центре внимания и администрации, и прессы. И не только потому, что каждое правительство обязано заботиться о здоровье людей, но и потому, что здоровье нации дорого стоит. Во Франции медицинское страхование является делом государственным, а не, как в США, частным. И это государственное медицинское страхование постоянно приносит стране убыток. Официальное объяснение – французы слишком много лечатся. Неофициальное – в колоссальной многомиллиардной кассе страхования в свое время образовалась дыра, как и почему никто не решается обсуждать, и с тех пор ее не могут залатать. В эти последние годы Министерство здравоохранения ведет настоящую войну против врачей-специалистов, требуя от них простых и недорогих методов диагностики и лечения, и против населения, увещевая французов принимать меньше лекарств и лечиться лекарствами подешевле. Все это звучит как анекдот, но так оно и есть. Превентивный подход забыт, зато Франция теперь публикует тьму всяческих отчетов о том, где дольше и лучше в стране живут. Вот и нынче появился новый и парадоксальный доклад на эту тему. Оказывается, проблема здоровья и долгожительства делит страну на две половинки. Лучше всего живут на юге и в больших городах, хуже – на севере и в деревне, где население чаще страдает от сердечно-сосудистых и раковых заболеваний, а также депрессии. Отчет санитарно-географической комиссии КРЭД все же, наверное, не должен удивлять. Конечно же, на юге жить лучше. Солнце, море, погода всегда лучше. К тому же, на юге нет ни тяжелой промышленности, ни квазииндустриального сельского хозяйства. На юге живут люди побогаче, и не мудрено, что они болеют меньше и реже, и живут дольше, чем жители Эльзаса или севера Подоколе. Нормандия и особенно Британь знамениты своими алкогольными рекордами. Цирроз печени во Франции распространен именно на территории Британии, Эльзаса и Северного Подоколе, где болезнь дает о себе знать уже в 35 лет, причем и среди женщин. Именно здесь женщины умирают чаще от цирроза печени, чем от других болезней. Сердечно-сосудистые также распространены по всей территории северо-востока и востока страны. Раковые заболевания практически в этих же регионах. Смертность населения наиболее высока там же, плюс, как ни странно, на Корсике. Больше всего врачей во Франции сосредоточено в регионе Парижа и на юге страны. Более 310 врачей на 100 тысяч населения. В районах повышенного риска менее 280 на 100 тысяч населения. Жители юга, кроме прочего, едят более здоровую пищу, сходную со знаменитой диетой острова Крит, где самое низкое на планете число сердечно-сосудистых заболеваний – оливковое масло, чеснок, фрукты и овощи, рыба, красное или розовое вино, грецкие орехи. Парижане же, находящиеся под постоянным столичным стрессом, парадоксальным образом умудряются сохранить вполне приличное среднестатистическое здоровье. Жак Росси, француз, отсидевший четвертак в российском ГУЛАГе, однажды при мне поставил такой диагноз одному приятелю, не имевшему вообще страховки. «Ясно, у тебя нет денег на страхование, поэтому ты в полной форме, не можешь себе позволить такую роскошь, как болезнь». Дмитрий Савицкий, Радио Свобода, Париж.
Куда идет НАТО? Соответствует ли его структура современным задачам? Чему научил стран-участницы Альянса недавний балканский опыт? На эти и другие вопросы пытается ответить политолог, бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Генри Киссинджер в анализе, опубликованном в ряде европейских газет. Сегодня мы знакомим вас лишь с основными тезисами статьи. Более пространно мы будем заниматься ею в следующем выпуске нашей передачи.
Пугающая революция в НАТО. Так называется статья бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера в немецкой газете «Вельт ам Зонтаг». Меньше чем через 3 месяца после триумфа Союза НАТО в Косово встает парадоксальный, но мучительный вопрос. Не стала ли эта война концом Союза НАТО в его старой, традиционной форме? Первая совместная военная операция Союза, завершившаяся успехом без потерь в собственных рядах, совершенно неожиданно усилила стремление Европы к большей самостоятельности и независимости от США. 15 глав государств стран-членов ЕС подтвердили 15 июня в Кёльне необходимость создания собственной военной структуры, способной действовать и без участия США, и без согласия НАТО. По сути дела, это революция в оборонных структурах Запада. Все было бы понятно, если бы европейцы были втянуты в Косовскую войну против своей воли. Но все главы натовских государств поддержали идею гуманитарной интервенции. И тот факт, что Косово должно стать не исключением, а основой для новых правил. Поэтому для планов Европы остается только один мотив – желание вырваться из-под покровительства Америки. Но, чтобы проводить всерьез такой курс, Европа должна сильно увеличить свои военные расходы, по мнению некоторых экспертов, в 3 раза, или, по крайней мере, радикально модернизировать армии европейских государств. Если же Европа окажется не способна к такому напряжению сил, то антиамериканские настроения, как следствие неудач, только усилятся, а усиление этих настроений может вернуть Союз к внутренней конкуренции. Такое взаимное соперничество чуть не уничтожило Европу перед созданием НАТО в 1949 году, полагает Генри Киссинджер. Отказ же от концепции приоритета национального суверенитета, продолжает он, означает переход к новому политическому стилю, ставящему во главу угла универсальные моральные ценности. Но проводить такую политику на практике будет далеко не так просто, как рассуждать о ней. Как известно, юридическая доктрина национального суверенитета и невмешательство во внутренние дела других государств родилась в 17 веке, после 30-летней войны, когда около 40% населения Европы погибло из-за конкуренции глобальных мировоззренческих идей. В соответствии с планами Клинтона и Блэра, Союз НАТО должен действовать потому, что он – это единственная сила, способная навести порядок, и потому, что его цели чисты. Но такая концепция несовместима не только с понятием оборонительного союза, но вообще с каким угодно союзом. Любой союз связывает конкретные, а не универсальные нравственные обязательства его членов. Традиционным поводом для войны всегда было нарушение границ одной из стран союза. Но как формировать новые союзы для новых гуманитарных войн? За всем этим может скрываться то, что у нового поколения политиков вообще нет серьезной идеологии. Их сформировало движение протеста 70-х годов, с самого начала подозрительно относившееся к понятию национальных интересов. Во многом эти политики начали Косовскую войну потому, что были потрясены страданиями людей, которые показывало телевидение, и реакцией общественного мнения. Но та военная стратегия, которую они избрали, привела к еще большим страданиям тех людей, во имя защиты которых якобы велась война. В итоге война во имя недопустимости этнических чисток привела к тому, что за этническими чистками, которые проводила одна сторона, последовали аналогичные действия другой. Одновременно Союз оказался перед дилеммой. Сделать ли в соответствии с резолюциями ООН Косово фактическим протекторатом НАТО или допустить независимость этого края? В первом случае гарантированы стычки с местным населением, как это было в Сомали. Во втором – идеи Великой Албании подорвут стабильность Македонии и других государств региона. Перед лидерами НАТО встали вопросы, где и ради каких гуманитарных целей Союз готов использовать свою военную мощь, на какой риск он готов пойти, какую цену он готов заплатить. В итоге риторику приходится приспосабливать к политическим реалиям. Из различных заявлений, сделанных после Косовской войны, становится ясно, что принципы гуманитарной военной интервенции не будут применяться к великим державам, к их союзникам или союзникам НАТО и вообще к далеким от Европы государствам. Но что же это за революция? На словах провозглашаются универсальные ценности, а на деле их применение ограничивается случаем с балканским бандитом Милошевичем. В апрельской декларации НАТО были перечислены основные угрозы новой эпохи, такие как терроризм, наркотики и оружие массового уничтожения. Но о них говорят как о чем-то теоретическом. Нет и речи ни о конкретных приоритетах, ни о конкретной стратегии. Неудивительно поэтому, что в Брюсселе, в штабе НАТО, все больше занимаются различными программами, вроде партнерства во имя мира и многими другими, не слишком связанными с первоначальными целями Союза. Как бы ни было важно открыть окно в НАТО государствам Восточной Европы и Центральной Азии, эти программы размывают исторические задачи Союза НАТО. Встречи глав государств НАТО все больше превращаются в прелюдии к саммитам «восьмерки» и публичные спектакли с участием всех государств-партнеров, которых, как-никак, около 50. Если Североатлантический Союз хочет быть не просто реликтом ушедшей эпохи, то он должен найти ответы на два вопроса. Как мы определим стратегические угрозы для общемирового порядка? И каким политическим преобразованием мы будем противодействовать по соображениям безопасности? Пишет Генри Киссинджер в немецкой газете «Вельт ам Зонтаг».
Перевод статьи Генри Киссинджера подготовил Иван Воронцов.
Говорит Радио Свобода. Программа «Континент Европа» завершена. Ее подготовили режиссер Илья Бабчинецкий и редакторы Елена Коломиченко
и Джованни Бенци. Всего вам доброго.
Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался, мир этот знаешь хорошо, язык и русский, и испанский у тебя подвешен, но только вот ты как раз много все это время там не болтай. Лучше вообще чаще молчи. Они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин бритоголовый директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных БМВ. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо». С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, тяжица из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников – лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
Так,
Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
Россию свободной страной нет, тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет, там же какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hotbird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио «Свобода».